Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка.
Доброго здоровья всем, братья и сестры.
Мы продолжаем отвечать на вопросы православных прихожан. Итак, отец Алексей. Очень актуальный вопрос для многих мужчин. Итак, здравствуйте. Поставлен в неловкое положение неприязнью друг к другу матери и жены. Каждая из них в чем-то права, а в чем-то нет, насколько я могу рассудить. Живем отдельно, друг с другом выяснять отношения не хотят, и тем более мириться тоже. Придираются друг к другу по каждой мелочи, все свои упреки друг к другу постоянно.
Так, а вопрос-то какой?
Ну, я думаю, что мужчина не знает уже, как вести себя между этими двумя женщинами, и, наверное, каждая перетягивает на себя одеяло в том плане, что кто для тебя важнее, ты уже определись, расставь приоритеты.
Ну, как, что вот он может сделать в этой ситуации? Я думаю, что так вот дальше терпеть эту ситуацию, так и жить между двух огней, ничего тут не сделаешь, ни жене, ни матери он ничего доказать не сможет, переубедить их не сможет. Может быть, со временем когда-то между ними вот эта неприязнь и пройдет. Она ведь это часто такое явление в наше время, к сожалению. И в основном-то я обвиняю здесь все-таки матерей. Потому что они как-то опекают слишком, мне кажется, семьи своих детей. Им кажется, что вот они имеют право на это вторгаться в чужую семью, чужую жизнь, там, диктовать какие-то условия. Ну, и старается, конечно, это право завоевать тем, что материально помогают, материально помогли, там, что-то купили, подарили. Ну, понятно, что у молодых, как правило, всегда недостаток какой-то финансовый или еще в помощи. А потом, так сказать, на волне этой помощи уже стремятся завладеть там ситуацией, командовать, делай так, да делай сяк. Как-то вот раньше все-таки такого не было. Потому что когда отделялась семья, пока они жили в семье родителей, вступали в брак ветерана и жили в семье родителей, тогда да, тогда старики полностью владели ситуацией, все заставляли. Но когда они выделялись из семьи, выделялись, то есть отдельная изба строилась, тогда уже все, родители не могли шагнуть за порог и сказать, ты что это так, не делаешь так, да не так. Тогда вот эта невестка могла и указать на порог, сказать, иди-ка отсюда давай, командуй у себя дома, здесь я командир.
Вот мне так. Кажется, еще такой момент, что чаще, наверное, этим страдают одинокие матери, да, ну, старшие поколения, потому что я вот, например, по своей маме могу сказать, что у меня еще двое... Младший брат и младшая сестра, у мамы есть муж мой, папа, и, может быть, даже при всем желании ее как-то указать, да, как мне жить, у нее просто даже времени не хватает на это.
Да, совершенно
дело.
Верно, когда в семье, допустим, пятеро детей, то каждому, если бегать, да командовать там, да когда просто уже не хватит сил, да еще домашнее хозяйство при этом вести, да еще от мужа нагоняй получать хороший за все на свете, что сама так да не так сделала, тогда все уже... У людей просто нет ни времени, ни сил, да и понимание есть, самое главное, что это чужая семья, что детей мы вырастили не для себя, что сын женился, у него есть свой начальник, это его жена, у жены есть муж, и пусть они разбираются. Более того, даже если сын бы пришел вот так вот к матери и стал бы жаловаться на свою жену, а не поддерживали такие разговоры, сказали бы, что ты мне жалуешься, твоя жена, ты разбирайся с ней, пожалуйста, что еще я буду тут выслушивать твои. То есть по ним, ну это же отрезало путь, вот человек ведь если начинает вот какой-то раздор вот такой, то можно либо его подогреть, а можно его охладить, этот раздор. К сожалению, сейчас нередко родители подогревают эти раздоры в детях, начинают еще больше воду на эту мельницу лить. И в результате приводит это к чему? А приводит, может, даже и к разводу привести. И тогда родители радостно захлопают в ладоши и скажут, ну мы же говорили, мы так и знали все. Ну вот я думаю, что как-то надо немножечко родителям ограничивать самих себя в своих неправильных все-таки заботах. Это уже не любовь, а какой-то эгоизм идет, потому что здесь не о счастье и благе своего чада заботиться. Вы вот сегодня живы, а завтра помрете, а ему-то ведь дальше жить надо с этой женщиной, со своей женою, и все, что вот вы сделали и плохое, все ведь оно останется, в ее душе останется. Зачем это вот все нужно делать? Поэтому думаю, что вот этому мужчине, что придется терпеть, вот ничего не сделаешь.
Здравствуйте, батюшка, меня зовут Александра. После расставания с молодым человеком не могу справиться со своим горем сама. Хочу уйти в монастырь, но не знаю, как и в какой, пожалуйста, подскажите.
Ну вот, все-таки вот плохо, что у нас такое понимание. Я, конечно, не очень большой специалист в монашестве, но все-таки знаю о том, что в монастырь не уходят, а в монастырь приходят. Это правильное отношение к монастырю. То есть человек на каком-то этапе своей жизни, он считает, что ему полезнее будет жить в монастыре. То есть он созрел как бы до этого. А не то, что человек, у него в жизни ничего не получается, он наоборот полностью осознает себя незрелой личностью. И вот он пойдет в монастырь. Там якобы должны решить все его заботы, все его проблемы. Поэтому, что касается вот монастыря, другое дело, как справиться вот с этой зависимостью, которая существует. Эта вещь, в общем-то, достаточно часто встречается в любовных отношениях. Здесь, я думаю, хорошо бы было бы поговорить с нормальным специалистом. Если священник найдется, то со священником или с психологом на эту тему поговорить. Вот у меня такой случай был буквально вот недавно, недели две назад, точно так же бросил девушку молодой человек, и она там переживает и плачет об этом всем. Я у нее сразу же спросил, а что бы вы хотели, вернуть эти отношения с ним или все-таки расстаться с ним? Но она понимает, что отношения не вернуть уже, все там, и в какую степень возвращаться к началу их отношений, к середине, или уже когда они там портиться стали совсем уже. И поэтому она сказала, что хотела бы расстаться, то есть убрать вот эту зависимость своей души. А здесь уже какие-то, может быть, что-то я ей доброе сказал, дай Бог, чего-то, к сожалению, может быть, не сделал. Но есть хорошие психологи, специалисты, которые помогут разобраться с и достаточно, в общем-то, решаемая проблема. Вот эта зависимость любовная. Это не такое самое страшное бедствие, которое... Я вот еще барышне-то сказал в конце, говорю, слава Богу, все же живы. Вот мне приходится нередко сталкиваться с ситуациями, когда люди переживают о том, что умер их близкий человек. Вот для них действительно горе. А здесь все живы.
Но это, к сожалению, на данном этапе не очень понятно, да, мне вот кажется, исходя из вопроса, что девушка, которая его написала, достаточно молодая еще, да, и может быть неопытная. И, конечно, вот в таких ситуациях главное, мне кажется, чтобы рядом был человек, действительно специалист или просто какой-то человек, который может подарить доверие, какую-то уверенность, может быть, поддержку, чтобы молодой человек не совершил глупостей. Потому что, когда мы уже все-таки старше становимся, и что-то у нас было, к сожалению, с опытом в жизни, мы как-то поспокойнее относимся. Неприятная,
нет,
конечно,
нет, ситуация. На те же грабли наступают, да? Люди в 50, и в 70 лет даже. Потому что вот эта любовная зависимость, которая в человеке родилась и живет, она, как вы правильно сказали, она затмевает все остальное, и человек теряет чувство реальности. И лучше все-таки это не просто утешитель был, а именно специалист был. Потому что в таких ситуациях, когда появляется какой-то друг, вот, допустим, местного монастыря, появился какой-то, девушке, молодой человек, который стал утешать. Вот. И она вот это свою влюбленность, свою зависимость переносит на него в какой-то момент. Как бы компенсация такая у нее происходит. И этот перенос, он тоже не всегда бывает добрым, потому что он, так сказать, в слепом состоянии был человеком произведен. Потом, когда все пройдет это, и она прозреет и посмотрит: «Боже мой, какой я из одной дури в другую дурь вот влезла». Поэтому лучше не без всяких этих переносов и утешений, а именно поработать специалисту в этом вопросе. Ну, так если уж кратенько сказать, то мой, на мой взгляд, раз уж у человека образовалось, это вот называют доминантой, то есть то, что преобладает и затмевает все человеческое сознание, все чувства, все лишает человека реальности, немножечко расширить границы вот этого вот своего взгляда на жизнь, на мир, чтобы помимо этой доминанты, вот этого преобладания, образовалось и другое. Вот. Раньше людям-то проще было с этим справляться, потому что было хозяйство, допустим, особо-то так не повлевляешься, ну что утром встать надо, печку затопить, там корову пойти, там, не знаю, всяких куча-куча было забот у людей, и они как-то отвлекались на другие дела. К сожалению, наша праздная жизнь, ну или, по крайней мере, та жизнь, которая позволяет выделять время у нас и ресурсы, и силы на всякие вот такие вот забавы, ну я уж так в кавычках скажу, что касается влюбленности, то это все осложняет и выход из этих ситуаций. Ну вот все-таки нужно, я думаю, какого-то психолога хорошего найти или священника грамотного, который бы помог преодолеть вот эту любовную зависимость.
Здравствуйте, подскажите, как помочь моему папе? Он алкоголик, инвалид, наше государство не в силах ему помочь, лечиться он не хочет. Есть ли какие-то монастыри, где помогают таким людям найти путь истины? Подскажите, как и кому молиться об его исцелении?
Что касается монастырей, я вот это, честно скажу, не знаю, какая степень инвалидности. С алкоголиками, да, с алкоголиками у нас занимаются, и в монастырях есть такие группы, и так вот различные. Ну вот я знаю, что в Полевском, вот этот самый, кто там, Подснежник он называется, вот знаю, вот у нас Дружинин Владимир Александрович, так называемый Саныч, тоже у него есть центр реабилитации. Есть, ну, немало таких вот все-таки сейчас существует и приходах, храмах. Вот да что там далеко ходить. Отец Игорь у нас, Бочинин, пожалуйста. Вот он полностью знает и владеет этой информацией. Это вот у нас храм при Горном университете. Отец Игорь Бочинин, обратятся, если люди, то он всю им картину напишет, как, что и где. Вот лучше всего обратиться вот именно к нему. У него-то владеет всей полнотой информации на этот счет. Другое дело, что тоже не надо думать, что какой-то монастырь там или какие-то наши молитвы – это такое панацея, да? То есть способ универсальный избавиться от всех проблем. Ведь если люди сами не желают, это известно, избавиться от этой алкогольной зависимости, то помочь им бывает очень трудно, практически невозможно. Мне знакомый рассказывал, который был алкоголиком с 10-летним стажем, и говорил: «Батюшка, вот пока вот подыхать не будешь возле помойки, ничего не осознаешь». Я, говорит, только тогда понял, что вот я сдохну сейчас, никто ко мне не подойдет. И вот только после этого я понял, страшно стало, что нужно как-то менять свою жизнь. И стало, вот он сейчас человек трезвый образ жизни ведет, полностью все изменил. И я действительно это так. И вот что касается наркотиков, алкоголизма, вот этих зависимостей, пока человек не дойдет до края. Вот что касается наркотиков, я думаю, с алкоголизмом отчасти, как мне наркоманы говорили: хочешь бросить колоться, колись. Есть такой девиз странный. Хочешь бросить колоться, колись. То есть, что имеется в виду? Кажется, парадокс, да? Колись, пока ты сдыхать не будешь, вот, потому что без этого, если ты так вот на промежуточном уровне, а еще разик попробую, а что бы еще раз не сделать? Вот должно прийти осознание, что либо смерть, либо трезвый образ жизни. Одно из двух, только другой дороги у тебя не существует. И вот это осознание. И, как правило, и алкоголики, и наркоманы, и прочие маны, возле них всегда существуют своего рода няньки. Няньки, то есть, либо это жены реже, чаще мамы там какие-то, друзья, подруги, и они знают, так вот где-то все равно на заднем плане в уме существует понимание, что если упаду, там случится что-то со мной, меня вытащит человек, меня поднимет, меня спасет, а значит, можно и дальше эту ситуацию продолжать. Вот парадокс, вот как ни странно, пока возле пьяницы, алкоголика, наркомана существует, на кого он может рассчитывать, он не спешит это все делать. А почему-то зачем? Помогут, спасут. Лишь только вот осознание, что край пришел, нередко, не всегда, конечно же. Есть люди, все-таки иногда бросали пить, потому что увидели глаза своего ребенка. Такое тоже бывало. Вот. А так в основном, пока вот человек не... Или вот еще что нужно, конечно же. Бывает, что люди уже пьют в отчаянии, находясь. То есть они не верят, что они могут изменить свою жизнь. И они считают, ну сдохну и ладно. И ладно. То есть люди смирились. Да, таким, может быть, людям нужно что-то приободрить их. Но не тащить их, опять же, а просто сказать, можешь ты с этим справиться, да. Делают это люди, да. Все это возможно для тебя. А остальное решение, опять же, за тобой. Ты решай сам, как поступить.
Следующий вопрос. Здравствуйте, меня в миру зовут Анжелика. В святцах нет такого имени, и когда меня крестили в 70-х годах, то нарекли другим именем. А вот каким, точно по прошествию стольких лет забыли. Бабушка говорит вроде Наталья, мама что Анна, но никто не может сказать со 100% уверенностью. Как именно? Когда венчались с мужем, записалась под Анной. Теперь переживаю, что он женат на другой женщине. Теперь...
А, на венчании имеется в виду.
Да,
венчалась,
в свидетельстве о венчании,
Анна.
Да.
Ну, во-первых, имя такое есть. Я не знаю, почему мы не крестили с этим именем. Это имя Ангелина. Просто оно немножечко, ну, на другой лад, тут на западный лад, а здесь такая форма, как есть у нас Иван, Иоанн, Ян, Жан, Джон и прочее-прочее, но все они вот все-таки корни-то общие. Также и Ангелина, и Анжелика, это вот все-таки одно и то же имя, это раз. Во-вторых, считается так. Если человек не знает, с каким именем его крестили, то он идет к причастию. Ну, допустим, вырос, крестили, не знает, у причастия не бывал младенец. И вот он идет к причастию, и какое имя он перед чашей назовет, такое считается его именем.
Ну, девушка-то сейчас переживает, что, может быть, она с другим именем, и муж-то женат, получается,
на другой женщине.
А неважно,
она же не знает, она же была перед венчанием, причащалась. Вот, опять же вопрос, вот, то есть некоторые тонкости. Как правило, сейчас все-таки всех это людей сначала говорят, нужно побывать на исповеди у причастия. И она была у причастия, и она вот имя-то скорее то же самое назвала, что и при венчании, ведь правда? То есть это ее христианское имя стало поэтому. А потом ведь еще такой момент. Как может быть муж женат на другой женщине? У нас какое-то уж более большое
вот опять
значение
вот это
придают именам. Да, я вот знаю такие ситуации. Это вот в магии, вот в язычестве, вот во всем этом существует, что ребенок дает ему одно имя, официально объявляет всем другое имя. Потому что когда начнет на него кто-нибудь порчу наводить, он начнет порчу наводить на Ваню, а его Петр зовут. То есть как бы порча-то мимо пролетает, она не по адресу поступает, потому что вот это все магическое, это оно безмозглое, оно не разбирается, оно что сказали, то... Но Господь-то ведь, Бог-то знает ведь, правда? Поэтому можем тут, порча может ошибиться, потому что Бог-то не ошибается никогда. Поэтому какое бы даже нам имя ни дали, с каким бы именем мы ни венчались, даже по ошибке, Бог знает, что ты его жена, и никуда ты не денешься от него. Как ты себя не называй, хоть Акулиной себя называй, хоть горшком себя назови, все равно ты до конца дней останешься его женой. Поэтому я думаю, что это вот супруги, ну, не стоит так об этом переживать.
Согласна, что одинокие люди тоже могут быть счастливы. А как, батюшка, обрести это счастье?
Вообще есть хорошее определение счастья, оно мне очень нравится. Один умный человек сказал: если человек считает, что он счастлив, то он счастлив. Если человек считает, что он несчастлив, то он несчастлив. То есть это состояние совершенно субъективное. Оно от внешних обстоятельств не зависит.
Да, вот я тоже как раз хотела вам, батюшка, сказать, что встречалась с подобной формулировкой, что счастье – это внутреннее состояние, и чтобы быть вот этим счастливым человеком, не нужно зависеть от чего-то внешнего, что вот выйду замуж, тогда буду счастлива, поднимут зарплату на работе, тогда будет все хорошо, переедем в новую квартиру, тогда уже надо внутри его ощущать прямо сейчас.
Я читал по этому поводу исследование, в котором говорится, что процент людей, которые считают себя счастливыми, одинаковый примерно во всех категориях возрастных. То есть и молодые, и старые могут считать себя счастливыми людьми. Более того, в социальных различных, и богатые, и бедные. Богатые, как известно, тоже у нас плачут, если кто еще помнит. И даже более того, больные и здоровые, процент людей, болеющих тяжелыми смертельными болезнями, которые считают себя счастливыми, совсем не меньше, чем у людей здоровых. Как ни странно это, может быть, покажется. Другой вопрос тут прозвучал, другая сторона, как достигается счастье? Ну, вот это вот очень трудно уже. Что такое счастье? Это какое-то внутреннее ощущение человеком полноты жизни, полноты бытия, видимо. Какое-то мгновение возникает в душе ощущение, что я живой, я живу, и хорошо, хорошо живу. Но, мне кажется, все-таки здесь очень важен внутренний настрой, который рано или поздно, это не возникнет сразу же, это не эйфория какая-то разовая, что охватило тебя, а какое-то достаточно стойкое состояние, и к нему приводит, мне кажется, ощущение благодарности человека. Вот если люди просыпаются утром и говорят: «Слава тебе, Господи!» или «Как хорошо! Все у меня вот вроде бы есть, крыша над головой, вот это есть, вот это», и перечисляет вот то благо, которое они имеют, то я думаю, что вот у них шансов быть счастливыми людьми гораздо больше. Ведь когда мы постоянно смотрим на мир и радуемся и благодарим за то, что у нас все это есть, то оно постепенно все это складывается в нашем сознании, в нас самих, в нашей голове, все это в уме, в разуме нашем складывается в такую картину, что жизнь – это благо, что я благодарна этому всему, благодарен. И вот это, мне кажется, является основой самой серьезной для ощущения счастья, для этого переживания. Потому что думать, что счастье – это какие-то внешние обстоятельства или какое-то ежеминутное состояние, которое у тебя вот сейчас вот оно есть, через полчаса уже, как наркотики человек вот принял, он уже счастливый, тоже себя ощущает. Это неправильно. Это внутренний труд души человеческой. Ну, какой труд, я думаю, творческий труд, созидательный. Вот как человек картину пишет, так и в душе своей созидает счастье и благо.
Большое спасибо, отец Алексей, за ответы на вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Благодарю всех вас, братья и сестры, за внимание, и вам всех благ.